Рассказывает Халид ибн Мядан: «Я прочел в некоторых книгах морить свой нафс голодом и лишая его. Возможно, он увидит Аллаха. Если мы хотим увидеть Аллаха, следует морить свой нафс голодом и лишать его. Лишать его от погружения в страсти, не давать ему всего того, что он хочет. Возможно, тогда мы увидим Аллаха». Рассказывает Малик ибн Динар: «Я смешивал муку с пеплом и ослабел для молитвы. А если я бы мог молиться, я не ел бы другой пищи». В другом риваяте передается, что он сказал: «Если бы пепел проходил бы в мое горло, я бы ел его». В другом риваяте он сказал: «Я кушал жмых 40 дней. Если бы я не побоялся, что он иссушит меня, я продолжил бы его есть дальше». В другом риваяте передается, что он сказал: «Клянусь Аллахом, я хотел бы, чтобы камешки заменили мне еду и питье. Я сосал бы их». Посмотрите, какая была еда Малика ибн Динара, одного из больших праведников, одного из достойных мусульман, иншаллах. Он говорит: «Я смешивал муку с пеплом. И все время он ел эту еду, пока не ослабел для молитвы, для намаза. А если бы, говорит, я мог бы молиться, я бы не ел другой пищи». То есть другая пища была, но для того, чтобы питаться самым малым из того, что возможно, он выбрал для себя муку с пеплом. А иногда он хотел есть, если бы можно было, он питался бы одним пеплом. То есть еще меньше бы из дуни он бы взял, если бы пепел проходил бы в его горло. В другом риваяте он говорит: «Я кушал жмых 40 дней». Чтобы понять, о чем говорит Малик ибн Динар, наверное, нужно попробовать покушать жмых хотя бы несколько дней. Он кушал его 40 дней. И он кушал бы его дальше, если бы не побоялся, что он иссушит его. Или бы он говорил: «Если бы камешки заменили мне еду и питье, то я бы не ел бы». То есть он удержал бы себя от соблазна еды, от изобилия, которое, может быть, видели его глаза, и ограничился бы только камешками, которые бы он сосал бы для того, чтобы хоть как-то ослабить давление голодного желудка. Если для кого-то кажется странным, что можно сосать камешки, то, наверное, многие знают, что в пустыне для того, чтобы защитить себя от жажды, люди действительно берут в рот камушки и сосут их для того, чтобы вырабатывалась слюна, рот постоянно смачивался бы и не высыхал. Усман Абу Ибрагим говорил: «Я слышал, как Малик сказал одному из своих братьев: „Поистине я хочу толстую мягкую лепешку с кислым молоком“. Человек ушел и принес ему. Малик стал смотреть на них и затем сказал: „Я хотел вас целых 40 лет и побеждал вас, а сейчас вы хотите победить меня? Уберите их от меня“, и отказался есть». Такой пустяк – это мечта 40 лет. Мягкая толстая лепешка, свежая, наверное, с кислым молоком. Когда он попросил об этом, человек мгновенно исполнил его просьбу. То есть она была у него под рукой. То есть легко можно было пойти и найти эту лепешку с кислым молоком в это время в соседнем магазине или еще где-то. Но Малик, который 40 лет воевал со своим нафсом, не распускал свой нафс, а держал свою душу в черном теле, сказал: «Я побеждал вас 40 лет, а вы хотите победить меня сейчас?» и отказался их есть. Абу Убайда ибн Хавас сказал: «Гибель твоя в сытости, а твой удел в голоде. Если ты поешь и заснешь, ты окажешься во власти своего врага, и он набросится на тебя. А если ты голоден, то ты от своего врага начеку». Наверное, враг, о котором говорит Убайда аль-Хавас, Абу Убайда аль-Хавас, это наша лень и шайтан, наузу биллахи мин шайтанир раджим. То есть, когда мы переедим, когда мы насытимся, то нами овладевает лень, и, естественно, начинает работать шайтан. Поэтому, когда мы голодные, то мы от своего врага начеку и не допускаем его к нам. И легко делаем свои дела, и легко удовлетворяем свои потребности. Мухаммад ибн Вася сказал: «Тот, кто мало ест, понимает и объясняет, очищается и становится тонким. Поистине, чревоугодничество утяжеляет человека от многого, чего бы ему хотелось добиться». Смотрите, человек, который мало ест, он становится духовно высокоразвитым. У него хорошо работает разум, он хорошо понимает и ясно объясняет. Очищается, вероятно, здесь и духовно очищается, нравственно, морально и физически. Тело его очищается. То есть, когда мы голодаем, наше тело естественно принимается за очистку. И наши артерии, наши клетки, наши вены, наш мозг, наше тело, все становится чистым и становится тонким. Тонким в прямом, наверное, и в переносном смысле. Поистине, чревоугодничество утяжеляет человека от многого, чего бы ему хотелось добиться. То есть, это закон, сунна Аллаха на земле. Если мы будем заниматься чревоугодничеством, оно не позволит нам добиться многого, чего бы нам захотелось бы в этой жизни добиться. А эта жизнь – это мазра, Ахира. Это пашня для той жизни. На этой жизни мы сеем, а в той жизни мы пожинаем. Поэтому, если мы не сможем добиться того, что мы хотели бы в этой жизни добиться, то в последующей жизни нам придется очень плохо и очень тяжело. Ат-Нафия рассказывал. Ибн Умар, то есть это Абдулла ибн Умар ибн Аль-Хаттаб, каждый вечер собирал свою семью за блюдом. И, может быть, приходил нищий, и ибн Умар брал свою долю и отдавал ему. А когда он возвращался, блюдо было уже съедено. Затем на следующее утро он постился. Ибн Умар брал свою долю, и когда он шел к нищему, чтобы отдать ему, и возвращался, то уже все было съедено. А на следующий день Ибн Умар постился, радиаллаху анхума. Передается, что пришел к Ибн Умару сын и попросил его купить ему изар. Ибн Умар сказал: «Отрежь от моего изара, затем добавь к своему. Тебе хватит. Что же касается меня, то клянусь Аллахом, я вижу, как вы все, чем наделил вас Аллах, тратите на свои животы и свою кожу и оставляете ваших вдов, ваших нищих и ваших сирот. О поколении, о близких своих, о тех людях, которые уже живут при сподвижниках, табиин, говорится уже, что они отличались, многие из них уже отличались от сподвижников, это уже было другое поколение. Абдулла ибн Умар говорит: я вижу, как вы все, чем наделил вас Аллах, тратите на свои животы, это как будто бы о нашем времени говорится, и свою кожу, и оставляете ваших вдов, ваших нищих и ваших сирот. То есть то, чего бы хватило бы поделиться с нашими вдовами, с нашими нищими, с нашими сиротами, все это мы тратим на свои животы и на свою кожу. Сказано об Ибн Умаре, что он никогда не отказывал в просьбе. Даже прокаженный ел вместе с ним из одной посуды, в то время как из его пальцев сочилась кровь. Это рассказ о скромности Ибн Умара, о том, что этот человек не был высокомерным, и что он никогда не делал разницы между собой, одним из великих сподвижников, ученых, и теми, с кем он встречался в жизни, и никому не отказывал в просьбе, и всегда угощал людей пищей. То есть от своей пищи угощал людей. И даже прокаженный ел вместе с ним из одной посуды. Даже в то время, когда из пальцев его, этого бедолаги, сочилась кровь. То есть это наверняка было ему неприятно, но он ничем не показал это для того, чтобы больному человеку, для того, чтобы как-то его не обидеть. Рассказывает Нафи от Ибн Умара, что тот сказал: «С тех пор, как я принял ислам, я не насытился». В другом ривайате добавлено: «Не потому, что у меня нет еды, а потому что я застал людей, которые то голодали, то насыщались». Абдулла ибн Умар не наедался не потому, что не было еды, а потому что он застал людей лучших, чем, может быть, он сам или то поколение, при котором Абдулла ибн Умару пришлось жить после них. Он видел, как те люди, которые были лучше его, богобоязнее его, вклад их в ислам был больше намного, они не позволяли себе каждый раз насыщаться, а в большей степени, иншаллах, голодали. Но постоянный голод тоже человеку тяжело переносить. Поэтому иногда, может быть, по каким-то случаям, как мы уже говорили раньше, а может быть, для того, чтобы дать своему нафсу передышку, чтобы затем вновь этот нафс смог бы вынести голод. И они голодали, а иногда насыщались. Абдулла ибн Умар взял это для себя пример. Абдулла ибн Умар, сам сподвижник, брал пример с других людей, которым им казались, может быть, лучшими, чем он сам. А те люди то голодали, то насыщались. То есть мы, которые постоянно насыщаемся, мы должны тоже взять этот пример с Абдуллы ибн Умара и тех, кто был до него. От Мухаммада бин Сирина рассказывает: «Поистине было так, что мужчина из числа сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, 3 дня не мог найти что-либо поесть. Тогда он брал кожу, жарил ее и съедал. А если совсем ничего не находил, то брал камень и укреплял им свой позвоночник». Посмотрите, было так, что сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в течение 3 дней не мог ни заработать, ни найти где-нибудь, не угоститься у кого-нибудь, чтобы что-то поесть. Тогда он брал кожу, жарил и съедал ее. Кожу совершенно непригодную для еды. А если совсем ничего не находил, то брал камень и укреплял им свой позвоночник. Что бы мы сделали на его месте? Большинство бы из нас стали бы, ну, не могу сказать, что большинство из нас, иншаллах, наверное, кто-нибудь из нас стал бы просить, попрошайничать, а кто-то полез бы в долг, как мы это часто делаем, когда мы переедим, уничтожим все, что можно было съесть за более длительный период, а потом еще и залазим в долги. Но здесь человек, если ничего не находил, то он не шел занимать в долг, а брал камень и укреплял им свой позвоночник, боясь ответственности долга, иншаллах. От Абу Убайды ибн Хавваса, это его слова: «Самые несчастные люди те, кто войдет в огонь из-за другого. Твой живот – это всего лишь твоя собака. Отгони ее от себя, бросив ей кусок». То есть твоя душа может погибнуть не сама по себе, не из-за себя, а из-за живота, которую Абу Убайда называет всего лишь собакой, и которую легко отогнать от себя прочь То есть этот голод легко отогнать от себя прочь, бросив в желудку какой-то кусок еды. В этом выход. То есть, если когда мы чувствуем голод большой, это не повод тому, чтобы дать желудку все, что он хочет, для того, чтобы насытиться или переесть. А нужно просто небольшим количеством еды снять этот голод и обратно войти в такое состояние, когда ты забываешь о голоде и делаешь, занимайся тем, что тебе полезно. Аль-Хасан аль-Басри говорил: «Я застал людей, которые, если съедят что-нибудь, мечтали, чтобы эта пища была бы камнем в их животе». Иншаллах, мы разъясним это их желание в другом хадисе, в другом риваяте. Сам Аль-Хасан аль-Басри говорил: «Клянусь Аллахом, я застал людей и был товарищем для некоторых из них. Ни один из них никогда в своем доме не приказывал готовить ему пищу. И ни один из них не насытился пищей до самой смерти. Они ели, и если чувствовали, что близки к насыщению, останавливались». Аль-Хасан аль-Басри застал благородных людей и был их товарищем. И он говорит, рассказывает нам о них, какие это были люди. Они никогда в своем доме не приказывали готовить ему пищу. То есть эти люди были очень непритязательны в еде. То, что им подавали, то они и кушали. Они не были такими, как мы, которые, поев одно, говорит, хочу другого. Которые заставляют свою супругу, вместо того, чтобы иногда почитать Коран или заниматься зикром или еще какими-то своими потребностями. Они заставляют своих жен, к примеру, готовить им еду, что занимает огромное время и на что уходят огромные средства. И ни один из них не насытился пищей до самой смерти. Это был их образ жизни, это была их привычка. То есть это не то, чтобы они до самой смерти боролись со своим голодом, и это заняло бы весь их ум и всю их душу. Постоянно бороться со своим голодом. Голод невозможно победить. И обращать на него внимание, постоянно думать о голоде, это тоже неправильно. И Хасан аль-Басри говорит, они ели, и если чувствовали, что близки к насыщению, останавливались. И вот эта еда, которая не доходит до насыщения, это и есть постоянный голод. То есть они заморили свой голод небольшим количеством еды и больше о нем не вспоминали. Больше о своем животе, о своем желудке не вспоминали. Занимались полезными им вещами. Али, радиаллаху анху, говорил, губит сына Адама две пустоты, живот и половые органы. Это то, что говорил посланник Аллаха, и это все очень коротко и ясно. Наша погибель и в этом, и в будущем мире, да убережет нас Аллах от двух вещей, от живота, то есть от желудка, и от несдержанности в половых отношениях. То есть половые органы тоже нас очень сильно подводят. Сказали Самари ибн Джундубу, поистине твой сын вчера объелся. Он ответил, если бы он умер, я не читал бы молитву за него. То есть, если бы он умер, отец бы не пошел бы читать за него салат аль-джаназа. До такой степени он видел в этом непотребное поведение. От Джабера. Я прочитал вместе с Абу-Бакром предвечерний намаз, а затем направился к нему домой. И он спросил свою жену, Асму бин Умейс, есть ли у тебя еда? Она ответила, клянусь Аллахом, нет ничего. Он сказал, посмотри. Она сказала, нет, клянусь Аллахом, ничего нет. Тогда он поймал овцу, которая в тот день окатилась, у него были овцы, и подоил ее. Затем вылил молоко в каменный котел и попросил рабыню, и она приготовила его. Потом нам подали это, и он поел, и мы поели. Затем он и мы помолились, и он не стал брать малого омовения, и мы не взяли. Джабир говорит, что он пришел в гости к Абу-Бакру, и в доме ничего не было из еды. То есть это обыденная ситуация, когда дома у сподвижников ничего не было из еды. А когда для того, чтобы поесть, он подоил овцу, то выпил этого молока и напоил этим молоком гостя. Это была их еда. Они насытились и были благодарны Аллаху. И вот такой легкой пищей они удовлетворились. Если сегодня мы кого-то пригласим в гости и подадим ему на стол кружку молока, ничего более, поймет наш гость или нет? Удовлетворится, будет ли он сыт и будет ли он доволен. Аллаху алям. Аль-Ахнаф ибн Кейс рассказывал. Мы присутствовали за столом у Умара, и он угощал нас хлебом с молоком, хлебом с растительным маслом, уксусом и реже сушеным мясом, а еще реже свежим мясом. Аль-Ахнаф ибн Кейс рассказывает о том, чем питался Умар, что было едой Умара и чем он угощал людей. Он говорит, он угощал нас хлебом с молоком или хлебом с растительным маслом, угощал уксусом и реже сушеным мясом, а еще реже, совсем редко, свежим мясом. Это была еда Умара.